Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Сейчас в библиотеке области и города поступает журнал «Сибирь» номер 2 за 2016 год. Сегодня мы поговорим об этом номере журнала с главным редактором его, Александром Сергеевичем Донских. Ну, в прошлый раз мы разговаривали о первом номере, как бы проанонсировали немного, о чем будет говориться во втором номере. Добрый день, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Ирина Григорьевна.
Сегодня наша беседа, как я уже сказала, о втором номере. Открывается он традиционной такой достаточной рубрикой «Имя России» к 80-летию Николая Рубцова. А вы знаете, вот иногда читатели спрашивают, а зачем в сибирском журнале публикуются стихи или рассказывается о каких-то российских, русских поэтах, которые практически к нашей-то земле, территории нашего Приангарья, отношения не имеют. Ну, во-первых, Рубцов через, так сказать, своих друзей отношения к нашему городу и конкретно Приангарью там имел. Он дружил с Вампиловым
и
так далее. Бывал в Сибири, на Алтае в частности. Но дело не в этом. Дело в том, что наши читатели даже как-то просили вот в этом году провести беседу вот в этом цикле. Но мы, к сожалению, не успели в январе это сделать. И все откладывали. Потому что его поэзия иркутянам очень близка, знакома. И вот в этом номере среди авторов известных русских поэтов есть иркутяне. Анатолий Горбунов, братчанин Владимир Корнилов, Анатолий Змеевский, Владимир Скиф. Поэтому вопрос, почему, сам по себе, по-моему, отпадает.
Да, в наше время замкнуться, так сказать, и жить своим маленьким мирком, это невозможно и неинтересно, и ни к чему. А имя Николая Рубцова – это действительно имя России. Это тот человек, который отразил глубинные наши помыслы о России, то, что мы хотим для нее, наши мечты. В этой подборке, посвященной 80-летию, размышляют наши выдающиеся поэты Мария Авакумова, Виктор Каратаев, Герман Александров, Владимир Балачан, более 20 авторов, в том числе, вы уже назвали имена, поэтов Приангарья.
Вы знаете, а потом вот следует после посвящения Николаю Рубцову подборка его стихов. Ну, будем говорить, что у любителей поэзии сборники-то, конечно, есть, он неоднократно издавался, но тем не менее, знаете, мне показалось любопытным. Каждый раз, да, вроде бы знакомо творчество и что-нибудь находишь. И вот я себе позволю прочесть одно краткое такое оно без названия стихотворение. «Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит. Поехал, так держись. Я повода оставил, смотрю другим во след. Сам ехал бы доправил, да мне дороги нет». Вот мне кажется, в этом тоже как-то весь Рубцов, и как-то ранее, да, я на это стихотворение внимания не обращала. Большое спасибо, Александр Сергеевич.
Да, да, он умер давненько, в 71-м году, но все, что им написано, оно чрезвычайно актуально и сейчас. «Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу». Тихо ответили жители: «Это на том берегу». Ну, вечные стихи,
вечные
темы.
«Добрый Филя», например, «Звезда полей», «Зимняя песня». Ну, можно перечислять и «Прощальную песню», «Я уеду из этой деревни», да. Ну, то есть очень многие даже они помнятся наизусть своей музыкальностью, какой-то такой доступностью. Недаром столько стихов Николая Рубцова переложили на музыку. Но сегодня мы не о Рубцове говорим, а говорим о журнале. А мы только начали этот разговор, давайте его продолжим. Ну, если дальше следовать, так, просто так, открывая его, то вот на странице 20-й раздел такой театральный роман. К 60-летию Владимира Горкина. Ну, конечно, иркутяне, даже если не читали Горкина и не знакомы с его творчеством драматургическим, тем не менее, «Любовь и голуби» смотрели все.
Да, и пересматривали.
И молодое, и старое поколение. Чем интересна эта публикация?
Ну, вот обратите внимание, теперь наш журнал на 4-й полосе обложки всегда будет появляться имя, либо это юбиляр, либо кто-то как-то отмеченный из писателей какими-то наградами, либо какой-то другой случай, обязательно будут фотографии, какие-то его слова, либо слова о нем. Но, в частности, в этот раз, к 60-летию Владимира Горкина, его портрет и слова о том, что вот он вообще думает, так сказать, в частности, и о той пьесе, которая называется «Русская дальневосточная». Все, что я написал, а написала совсем немного, 8 или 9 пьес, все имеет отношение к моей жизни, к моему опыту, к моим занятиям. Я ничего не придумывал. Вот именно такую пьесу мы напечатали, непридуманную. Это рассказ о том, как в семью приходит мужчина, в этой семье мальчик. И вот как-то этому мальчику и мужчине, кажется, нужно найти общий язык. Чрезвычайно актуально, интересно, действие захватывающее.
Да, я тоже так прочла, когда, да, я, к сожалению, ранее, так сказать, не читала. Что еще характерно?
И вы знаете, в конце слезу прошибает.
Да, прошибает слезу, потому что прав, вот он назвал «Русское дальневосточное», а подзвал немного горькая, немножко радостная история в трех картинах.
Да.
Да, это действительно так. Да. Но самое интересное, это то, что ее обнаружили в рукописи в нашей областной
совершенно случайно,
библиотеке
Молчановской. Да, Людмила Мирманова, библиограф, и предоставила нам этот материал и свое пояснение. Так вот, эта «Русская дальневосточная», она входит в составной частью в большой театральный роман, который называется «Плач пригоршню». Это пьеса, которую сам Владимир Горкин очень высоко ставил, но, к сожалению, она все же не дошла до широкого зрителя. И вот мы надеемся, что вот эта частичка из «Плача в пригоршню» под названием «Русская дальневосточная» все же придет в театр. Она очень коротенькая, но чрезвычайно содержательная и эмоциональная.
Да, это так. Я об этом свидетельствую. Ну вот большой раздел поэзии. Интересно вот то, что вы стали публиковать не только ныне живущих и молодых авторов, и не то чтобы забытых, но подзабытых.
Подзабытых, Петр Прихожан здесь.
Да, вот
Георгий
Прихожан.
Кольцов.
И Кольцов. То есть авторы, которые когда-то публиковались в «Бригаде», да?
Была такая
серия небольшая, книжка, которые публиковались молодые авторы где-то в 60-е, 70-е годы в нашем восточно-сибирском книжном издательстве. Сейчас издательства нет, «Бригады» тоже нет, но тем не менее.
Но имена остались.
Имена остались.
Читатели их помнят, и они хотят продолжать с ними разговор. Ну, а также надо знакомить и молодых читателей
Конечно.
С этими именами. Здесь же, кстати, обратите внимание, очень молодой наш поэт Михаил Базилевский. Я считаю, это будущее
нашей... Он молодой
нашей...
как поэт,
да,
как поэт.
Да, ему слегка за 40,
да,
слегка. Но он буквально 40. Года 2-3 пишет. Ну, по его словам, не знаю, как это правда, нет. Недавно пришел в поэзию. Всего 2 или 3 публикации у него. Это только журнал «Сибирь».
Угу. Да, он сотрудник Музея истории города.
Здесь же журнал отметил 80-летие Валентина Сорокина. Это известный российский поэт. Это бывший ректор литературного института, в котором учились очень многие сибиряки, в частности, Татьяна Суровцева.
И потом там все-таки хорошо то, что вы пробудите хотя бы краткие аннотации или эссе.
Ну, Лидия Сычева, ее ученица, она написала эссе великолепное, называется «Посвящение в слово».
Да, это действительно так. Но я вот еще хочу возвратиться к Прихожану, да, и рассказать нашим слушателям о том, что он-то работал на Братской ГЭС, неоднократно становился лауреатом областных конференций «Молодость, творчество, современность», И вот в 70-м году вот он впервые в бригаде опубликовался, а потом, в принципе, здесь в России-то у нас в Восточно-Сибирском книжном издательстве не издавался. А потом он переехал в Татарстан, там жил. Но вот что случилось, это то, что он в 2004 году, нет, в 2010, да.
В 2010, да, во время 14 чтения, апреля, время чтения своего стихотворения, он умер.
Воспоминание, которое вот здесь опубликовано,
да, здесь опубликовано
в доме музея
39-й
художника Шишкина, который, как известно, родился в Елабуге, и это тоже произошло там, он внезапно потерял сознание и скончался.
Да.
То, что вот каким-то образом это все отразили, ну, довольно неплохо. Если говорить дальше о поэзии.
О поэзии. Молодые. Вот обратите внимание.
Да, я
обратила
внимание.
«Голоса молодых», 171-я страница.
Я знаю.
Да. Вот, на 171-й. А потом час поэзии.
Да.
Там более около 30 стихотворений наших звездочек.
Ну, представляет, наверное, это все, в общем, Светлана Шагибаева, потому что час поэзии – это лауреаты региональных туров конференции и победители первой, второй, третьей степени конференции «Молодость, творчество, современность».
Да, здесь собраны все звезды, да, последних трех лет, поэтических звезд.
И еще, конечно, если о стихах говорить, то это Арон Гаал из Венгрии. Чем?
Да, да, да. И тоже... вот, кстати, его фотография помещена на третьем развороте. Поэт Арон Гаал возле памятника Миклоша Раднати, великого венгерского поэта. Значит, чем же интересен Арон Гаал? Он очень много работает на Сибирь. Живет в Венгрии, пишет стихи, организует какие-то фестивали и всю свою жизнь интересуется сибирской, русской поэзией, немножко прозой. Публикует наших авторов в переводе, в его переводах на венгерский язык. В Венгрии, в частности, недавно вышел перевод стихотворений нашей молодой поэтессы Елизаветы Аводневой.
Ну, у него интересные стихи. Я думаю, что читатели с удовольствием с ними познакомятся.
Да, и он, в общем, представляет такую европейскую, западноевропейскую поэзию. Это такой белый стих, это вольность в темах. Иногда даже непонятно, что за тема, но завораживает язык произведения. Какая-то ритмика особая.
Завораживают и другие. Ну, интересно.
Да, кстати, Арона бы хотелось прочитать. Вот, позвольте.
Пожалуйста.
«Вечер и ночь августа. О ваших улыбках напоминает мне этим вечером и этой ночью августа светлячки в траве и на столе праздничные огоньки свеч. О ваших улыбках напоминает мне те розы в темном саду, которые пахнут глубокой ночью, нарядившись в белые, голубые, красные одежды. О ваших улыбках напоминает мне высокое небо над нашими головами, где вы гуляете босиком по 14-звездным тропинкам. О ваших улыбках напоминает мне все несказанные слова и стихи, которые разговаривают друг с другом тихонько в сновидениях».
Ну, это интересный образ.
Да, очень
стихи, интересно, которые разговаривают с сновидением. Но я думаю, что читатели еще ознакомятся с этим. А теперь давайте перейдем к прозе.
С удовольствием.
Ну, во-первых, это известный наш, можно уже сказать, что иркутский
прозаик Анатолий Байбородин.
Анатолий Байбородин.
В этом году, кстати, он отмечен золотым Дельвигом.
Да.
Это одна из высших литературных наград России. Она присуждается литературной газетой за выдающиеся достижения в прозаическом творчестве.
Ну, а ранее он лауреат был многих премий святителя Иннокентия Иркутского, и Большой литературной премии России еще раньше, и премии губернатора Иркутской области, по-моему, неоднократно. Но здесь вот его рассказы.
«Радость моя, молю тебя». Подборка рассказов.
Несколько рассказов. Ну, надо тут, для того, чтобы об этом говорить, надо, наверное, специальную передачу Анатолию Григорьевичу посвятить.
Да, его надо пригласить, что... обязательно.
Пригласить,
да.
И да, чтобы он рассказал, да?
Ну, могу вот что сказать. Просто написано интересным языком. Вообще, Байбородина спутать невозможно ни с кем из современных русских писателей. Язык совершенно своеобразный, необычный. Как ему это все удается? по тематике это актуальные вещи. Это о том, как вот люди, и по какой причине, что их подтолкнуло не принять то положение дел в стране, которое сложилось. И они выбирают, что же им, как дальше быть. Уйти вообще от людей. Куда-то уйти в зимовье, скит, может быть.
Скрыться, так сказать.
Да, скрыться. Либо все же продолжать эту борьбу. В одном из рассказов, в первом рассказе, называется он «Скотник Еремей», этот Еремей, хотя и убежал из развалившегося колхоза, но все же принимает решение вернуться, потому что это его родная, родовая земля, и он за нее в ответе.
Да, Еремей-то чувствует, что он за нее в ответе, но только те, кто все это сейчас держит в своих руках, они-то не совсем чувствуют, что они за нее в ответе. Они просто в ответе за то, чтобы выжить как можно больше из этой земли, из этой оставшейся природы, каких-то, ну, средств для себя, будем так говорить.
Да, да,
и так
да,
это
да,
все
да.
чувствуется.
Но чем больше будет таких Еремеев, я думаю, и дела, может быть, пойдут у нас потихоньку
может
в гору.
Может быть, и пойдут. Надо на это уповать. Во всяком случае, чтение вот этих рассказов Анатолия Байбородина, оно не создает такого уныния, а наоборот
нет,
какое-то...
Нет, это борцы, да, и сам он по жизни борец.
Вы знаете, вот здесь же в разделе «Проза» вы в этом номере опубликовали совершенно новое имя – Вячеслав Архипов. «Искры на воде. Повесть». Она привлекла мое внимание. Ну, во-первых, личностью автора,
да,
потому
да.
что он очень интересный человек, он
да,
так по национальности
да.
русский, но он женился на еврейке,
да.
несколько лет прожил в Израиле.
Эмигрировал в Израиль, да,
да
и все же не выдержал и уехал на родину.
И вернулся на родину, в Тайшет, где перед этим был. Но он не только в Тайшете был, он родился там, в Тайшетском районе. Он и в Иркутске работал на разных там работах, ну и сейчас вернулся вот сюда. И вот эта вот его повесть, которая здесь опубликована, вы знаете, она о Тайшетском районе, можно сказать, и о Нижнеудинском районе, потому что... Туманшет, Тагул, Тибишет и другие, mm-hmm. это все на границе вот этих районов, Саян, там, где обитают и тафалары, да, но здесь он дает другую народность, но это...
Кеты.
О кетах, да, вот, которых практически уже и не осталось, да, их называли коттами по-разному, часть из них переселилась в низовье Енисея, это я как историк говорю. А там совсем несколько родов осталось. И вот как вот они живут, я просто удивилась. Он так подробно описывает.
Да, это все интересно. Вот эта подробность
это очень
не, да,
интересно.
Не закрывает чувств, переживаний героев.
Да, да.
И мы вместе с ними переживаем. Вот обратите внимание, здесь отец решает, кто же останется главой рода.
Угу.
Старший сын или младший? Вот на этом все построено. Вроде кажется, что все-таки что отец должен сделать выбор на старшего сына. Ну, понятно, что опыта больше, какая-то уже определенность в жизни этого старшего сына. Однако все же в конце отец делает выбор в отношении младшего сына. Он приходит к выводу, что с младшей талантливый человек.
Mm-hmm.
что он что-то новое может привнести в развитие своего рода, своей семьи, что он поведет за собой людей, потому что и сам отец такой же человек. Вы обратили внимание, он изготавливает лодки, и к нему там очередь огромная, чтобы
обратил
он
внимание, да,
да. сделал эту лодку. И больше никто так лодки не изготавливает, как он.
Да и вообще, как вот он относится и к сыну. Выбирали ему невесту.
Да, выбирали, и все же отец имел право навязать ему свой
да.
выбор. Однако он понимает, что для того, чтобы творческая личность развивалась дальше и вела за собой весь род, все же нужно сделать так, чтобы эта личность сама выбрала невесту для себя, суженую. И он выбрал ее. Отцу не сказал об этом, но отец почувствовал, кого он выбрал.
Он выбрал
и не повез, и не повез младшего сына в далекие края, где уже была намечена для него невеста. Все сладили миром у себя дома.
Да. В общем, очень интересная такая повесть и имя. Вот еще раз повторю, Вячеслав Архипов.
Мы
да?
еще будем его печатать в этом году. Вот. Он нам предложил рассказать, чтобы имя запомнилось.
Да. Потому что это совершенно новое имя для многих-многих наших читателей. Ну, еще о прозе, если говорить, опубликовали вы здесь Александра Щербакова.
Да, ну, это наш сибирский классик.
Ну, да,
друг Валентина Распутина из Красноярска, угу. наш постоянный автор. «Ключи от рая» – это такая философская
маленькая
вещь,
повесть.
Да, маленькая повесть. О смысле жизни, так сказать, вот как вот, а почему мы вот, поступаем именно так, а не иначе. Как часто нам надо все же смотреть на небо, обращать свои взоры, так сказать, к небесам и так далее. Великолепная вещь.
Ну и потом, а все вроде бы очень просто. Рассказывается просто о путешествии отца и сына на водяную мельницу.
Да. И вот эта вся жизнь представляется вот этой мельницей.
Которая мелит,
да, мелит. Что-то мелит, да, ну типа.
Как вода, так сказать, переедет. Да. Интересно.
Ну и здесь же Андрей Грунтовский из «Плотницких
разговоров».
Вот я
хотела сказать да. его, это тоже да. имя.
Это петербургский автор, но он не чужой для нас. Он приезжает в наши края, выступает с лекциями, в частности, года два назад он приезжал на «Сияние России».
Да, кроме того, он, видите, публикации «Страна детей» у него есть, которые были еще в том веке, в конце прошлого века опубликованы. Эти публикации, они как раз рассказывают о трудах нашего выдающегося фольклориста Виноградова, который в Тулуне родился, Иркутску близок. Ну и вот его рассказы тоже интересные.
Да, это философские вещи. Кстати, один из героев умирает, обратите внимание.
Да.
Но там никакого уныния не чувствуется. Он надорвался в работе. Он корчевал лес на своем участке и надорвался. Но он хотел эту землю передать своим детям, своему сыну. Он очень старался. Но вот сердце подвело, и он умирает. Но умирает так, что, в общем, не то, чтобы там жаль, не жаль его, но ты понимаешь, что своим поступком он тебя повел вот к этой новой жизни, к новой земле. Все-таки, что он умирает, и эта земля остается его сыну, его родственникам. Но потом великолепный язык
да,
всех расскажет.
Да, чувствуется, что он стилист хороший.
Он сейчас много издается в Москве, в Петербурге. Ну вот, допустим, его рассказик «Журавли» начинается. Наверное, в этом есть что-то языческое. В том, как чтит наш народ пролетающие осенние стаи, как любуется ими. Осталась ли в генах вера, что птицы улетают на зиму в Ирий, древний дохристианский рай, уносят душу усопших. А может быть, ощущает русский человек величие Божье промысла в том, как неотвратимо и точно поднимаются неразумные вроде птахи на крыло и идут, идут уже тысячи, а может миллионы лет день за день в любую непогодь одними и теми же маршрутами. Да, птица — это какая-то магия, знак Божий, особенно журавли.
Вот так вот начинается. Ну, интересно да. это. Угу. Ну что ж, перейдем к следующему разделу. Уроки Распутина.
Это традиционный да. наш раздел. Практически в каждом номере мы помещаем материалы Валентина Григорьевича. А сейчас, кстати, готовим номер «Сибири полностью», который будет посвящен Распутину, к его 80-летию.
Книжная полка.